Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Дорогие друзья, я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И сегодня мы работаем в прямом эфире. Напомним, наш телефон 379-65-94. Итак, вы можете позвонить и задать вопросы отцу Александру по телефону 379-65-94. Батюшка, как всегда, мы ждем вопросы радиослушателей, но есть тема, которая, я думаю, насущна, да, сегодня началась Масленица. И, наверное, это праздник, который вызывает достаточно много вопросов у православных людей. И вот такой вопрос нам задали наши радиослушатели. Почему Масленица, изначальный языческий праздник, стала поддерживаться церковью? В общем, вот такой, наверное, для кого-то закономерный вопрос. Конечно, мне бы хотелось обратиться к вам и как служителю церкви, и как кандидату исторических наук. Батюшка, пожалуйста, все-таки помогите нам разобраться. Где истоки языческие, да, праздника, которые продолжаются и вошли в ткань нынешнего праздника Масленицы, где можно традиции этого народного праздника назвать благочестивыми, да, которые не идут вразрез с личностью, с личной жизнью православного человека. И та сторона, где уже опасно переходить, да? Батюшка, очень интересные традиции Масленицы сами по себе. То есть это и катание на лошадях, и взятие снежного городка, и бои стенка на стенку, да? И катание с гор. То есть очень интересное такое досуговая жизнь и взрослых, и детей. И в то же время, допустим, сжигание Масленицы – прыжки через костер и угощение блинами, которые, казалось бы, действительно идут именно вот от языческих корней. Да? Так что, пожалуйста, батюшка, вам слово.
Ну, от языческих корней такое сложное, конечно, понятие, что мы под этим подразумеваем. Давайте обратим внимание на то, что, собственно говоря, церковь не регламентирует стопроцентно жизнь православного христианина. Естественно, каждый человек вправе внести что-то свое, имеется в виду, в строй жизни своей, если, конечно, это не противоречит главным нашим принципам веры. И не то, что человек, даже иной раз народы выносят свою лепту, свой вклад. Допустим, вот мы в свое время заимствовали веру у греков, и вместе с верой заимствовали очень многие вещи уклада такого нашего церковного, взять, допустим, вот имя словное благословение, когда священник определенным образом складывает пальцы на руке, и каждый из пальцев таким образом изображает букву из имени Иисус. Поэтому, если мы на русском языке попытаемся это изобразить, это будет непредставимо. Если мы возьмем другие более экзотические какие-то вот образцы письменности, допустим, там китайские иероглифы там, или японские иероглифы, как вот можно изобразить там катаканы, допустим, то же самое перстосложение имясловное. Вот, поэтому многие вещи даже языческие, они нашли такое вполне благочестивое отражение в нашем быту, даже в церковном уставе, допустим, наверное, больше ни одна церковь, я имею в виду из поместных церквей, национальных церквей, в сравнении с русской православной церковью, не знает такого количества, наверное, панихид. Вот этот наш культ предков языческий, он благочестивый или неблагочестивый? Если церковь, в общем-то, не отвергла вот это особое почитание наших предков усопших, но приняла его, ввела его в область такого обиходного, что ли, употребления. Ведь есть места, местности, где мне приходилось бывать, где даже вот молитва о усопших предках, об отцах там читается, даже перед трапезой или после трапезы встали люди, допустим, после трапезы, помолились, поблагодарили Господа за трапезу. А тут такое какое-то вот предложение следует от кого-то там из людей. Ну, об отцах помолимся. Поют там «Святые ему покоили, вечную память». И это неразрывно связано до сих пор с нашим вот этим бытом. И, в общем-то, даже считается, что это неотрывно связано именно со строем православной церкви. Хотя вот такого количества панихид, еще раз повторю, что, наверное, только в русской церкви оно такое существует. Вот и что значит языческое, дохристианское или противохристианское? Ну, может быть, конечно, дохристианским, а может быть, и не противохристианским. Эти вещи могут даже и не враждовать, не противопоставлять друг другу себя. Вот. И часто бывает так, что слышишь рассуждения священника там, или монаха, монахини там, о том, как следует воспитывать детей, и, в общем-то, иной раз задается вопрос, а вот эти вот нормы, вот эти вот принципы, они христианские или они нормы, принципы традиционного общества? И иной раз ответ-то как раз-таки в пользу традиционного общества, а не в пользу христианства. Вот то, что мы возьмем там у поучения апостола Павла или поучения апостола Петра, там, иной раз это они несколько иные. Вот, но традиционное общество, которое является таким вот кладезем мудрости житейской, оно все-таки используется и христианским обществом. Иной раз люди даже не задают себе вопросы, где тут начинается традиционализм и, в общем-то, заканчивается, собственно говоря, такое вот чистое христианство. Вот, поэтому и вопрос о том, почему церковь восприняла это. Ну, невозможно, понимаете, найти народ, который был бы христианским, но не был бы народом. Всю жизнь вот так вот регламентировать, наверное, очень сложно. Да, в общем-то, и не нужно. Так же, как Господь личности наши не нивелирует, не уравнен всех нас. Каждый из нас особая личность, особый мир целый. Вот, и каждый человек по-своему это макрокосм. Вот так и народ. Особое такое для Бога, наверное, значимое явление, и то, что в народе существует, делает его особым, таким неповторимым, уникальным явлением. Вот, и поэтому здесь масленица, ну, в чем ее был смысл языческий изначально, если мы берем именно религиозный смысл, не берем там вот эти основы традиционного общества, взаимоотношения, там, тещи, там, заловки, там, зятья, там, заигрыши, там, разгуляя, все остальные прочее. Поклонение солнцу. В общем-то, вот этот вот цикл, который состоит из четырех точек весеннего равноденствия, там, осеннего равноденствия, зимнего летнего солнцестояния, летнего солнцестояния, он существует у многих народов. Собственно говоря, здесь вот иной раз приходится задавать вопрос в некоторых аудиториях, когда вот люди говорят, вот там христианство исказило, там вот христианство там вот. Знаете, если христианство могло исказить, наверное, и народные вот эти праздники тоже они бы как-то ушли. Но вот осталось у нас и Коляда, ведь корни тоже языческие.
И в Троице ну, ведь очень много тоже можно вот так поискать, да?
Иван Купала там, mm-hmm. да. Многие люди уже сейчас от неоязычества в христианских праздниках ищут что-то такое свое. И вот это, мне кажется, более какое-то такое, не то что опасно, но какое-то более безвкусное, что ли, искажение христианства, чем тот изначальный народный посыл. Вот. И сразу бегая вперед, обратите внимание, что вот у нас есть праздник зимнего солнцестояния, есть праздник летнего солнцестояния, есть праздник весеннего равноденствия, тут масленица, собственно говоря, победа солнца, победа тепла над холодом, над зимой. А вот осеннего праздника нету. То, что, допустим, вот в Западной Европе там вот ассоциируется с Самхеймом, там, или Самхейн, прошу прощения, не сразу выговорил название, или Хэллоуином, вот, собственно говоря, победа зимы и холода над теплом и солнцем. У нас этого праздника нет, не сохранилось этих корней, мы даже не можем указать.
А были ли они такие праздники?
Ну, скорее всего, для язычества да. характерно, что, возможно, он и был, этот праздник, но то, что ставшая христианская Русь от него отказалась, даже не сохранилось-то воспоминания такие более-менее каких-то оформленных об этом празднике. Ну, это показатель того, как не то, чтобы церковь отнеслась к народу, а как народ отнесся к вере, прежде всего. Вот, и то, что не противоречило, то, что было в корнях именно традиционного общества, вот оно и выжило. Вот, и если мы посмотрим описание праздника, ну, там, в принципе, это то, с чем христианство, в общем-то, стоит, может быть, и согласиться в какой-то степени. Тем более то, что у нас сейчас описывается, это нормы празднования Масленицы у разных народов, у разных этнических групп, которые составляли вот это вот большое явление, называемое Русью для России. Потому что даже финно-угорских групп этнических несколько видов вот, отношения к Масленице. У славянских тоже там два, по крайней мере, прослеживаются вида. Вот, а сама по себе Масленица в религиозном отношении, что это поклонение солнцу, блин, как, скажем так, символ солнца, круглый, румяный, горячий, блестящий. Чем больше блинов съел, тем больше в тебя, значит, силы солнца вошло. Вот, и там, прыжки через костер, как вы сказали, овладение вот этой самой силой. Вот, и в любом случае, ну, раз возникают вопросы у детей, у взрослых, там, вот, насколько это серьезно или это, насколько несерьезно. Ну, даже с детьми можно провести легкую такую логическую, что ли, разминку. Как вот вы думаете, солнце про нас знает? Как вот вы думаете, солнце нас любит? Вот то, что солнце греет меньше зимой, это что, вот, признак того, что оно нас обиделось, и оно хочет нас наказать, а вот весной оно начинает больше греть. Это что значит? Оно нас простило и полюбило опять, и хочет нас вознаградить за те дни холода, которые мы пережили. Вот. И даже дети, в общем-то, вполне осознанно говорят, солнце про нас не знает. Солнце не живое, солнце неодушевленное. Почему солнце так делает? Потому что солнце следует закону. Кто творит законы, и, в общем-то, тут даже для детей никаких вот каких-то препятствий, каких-то затруднений нету. Бог творит законы. Так кому стоит поклоняться? Так кому стоит воздавать истинные почести? Богу, Творцу или Творению, Солнцу? Ну, даже для детей, в общем-то, этот вопрос не представляет каких-то трудностей. Они практически всегда отвечают одно и то же. Ну, конечно, Богу.
Вот, батюшка, а вот этот образ, персонаж, скажем так, Масленицы, да? То есть, вот, опять же, очень серьезный вопрос, как это подать детям. То есть, наверное, может быть, больше вопросов у взрослых, опять же, чем у детей. Потому что для детей, наверное, это такой сказочный персонаж, да?
Ну, сказочный персонаж, да, ну, сказочные персонажи, они жили, живут и будут жить с нами. Вот, с одной стороны, конечно, это та питательная почва, на которой возникает и возрастает и язычество, и язычество иной раз антихристианское, а иной раз это, собственно говоря, необходимая такая система поддержания, развития, упражнения нашей фантазии. Вот я, например, не всегда могу однозначно ответить на детские вопросы, а существует ли Дед Мороз? Потому что, с одной стороны, конечно, как честный человек, и как ортодоксальный христианин, мне нужно, наверное, сразу убить все детские мечты и фантазии. Дед Мороза не существует.
Скажу по правде, да?
Да, скажу по правде. А с другой стороны, ну, стоит ли так вот производить этот переворот? Вот, и поэтому даже здесь, вот, в наших православных семьях, не всегда вот это вот однозначно решается. Вот, и вырастет человек, да, с одной стороны, он поймет, что Деда Мороза не существует, с другой стороны, может быть, он, ну,
есть свидетель Николай Чудотворец, да, который делал подобные дела.
Ну, с какой-то, да, чувством такой благодарности вспомнит свои годы детские, эти подарки, которые обнаружил там под елкой, какая-то тайна, какая-то сказка, понимаете. И если мы сразу стремимся убить тайну, сказку в детском быту, на что мы тогда рассчитываем, говоря о таинствах? говоря о том, что, в общем-то, логике никак не подчинено. Когда мы говорим о теле и крови Христовом, когда мы говорим о Пресвятой Троице. Поэтому вот это объединение, оно не всегда однозначно полезно. Вот. Я не за то, конечно, чтобы вот сразу определимся, я не за то, чтобы насаждался культ Деда Мороза. Я христианин, я священник, я за то, чтобы была вера во Христа и во Церковь. Вот. Но есть вещи, на которых можно безболезненно, что называется, потренироваться. Знаете, мы не можем запретить ребенку, допустим, который рисует образ Христа. Есть, допустим, такие вот дети, ну, у которых вот такая тяга есть. С другой стороны, что делать с этими детскими рисунками? Вот. И не лучше ли там, допустим, более безопасное русло этот вот дар перенаправить, там, рисовать знакомых, рисовать там незнакомых, перерисовывать фотографии там, или кошечек, собачек рисовать. Вот. И здесь точно то же самое. Развитие фантазии, оно не всегда, так сказать, безопасно на почве чистого христианства. Пускай существует вот такая стезя, которая за пределами христианства. И если человек действительно гармонично сформирован, гармонично воспитан своей семьей, рано или поздно все встанет на свои места.
Батюшка, вот по поводу благочестивых традиций в Масленицу, вот на что бы хотелось обратить внимание, да, это действительно очень важные моменты традиционного, народного вот такого времяпрепровождения эту неделю, да, и на что стоит как бы с осторожностью обратить внимание?
Если мы говорим о классических традициях, они все благочестивые, и к ним ко всем нужно отнестись с особой осторожностью. Потому что речь идет не о традициях, речь идет о той среде, в которой эти традиции существуют. Понимаете? И там эти заигрыши, и разгуляи, там, и тещины блины, там, и заловки на вечерке. В наше время они могут трактоваться совершенно не так, как трактовались в традиционном обществе. И наша там боестенка, она стенку иной раз трактовки наших современных там вот, как сказать,
исполнителей,
да, могут превращаться в достаточно такое жестокое мероприятие, в отличие от того вида спорта, которое было вот когда-то в этом традиционном обществе, потому что многие правила, нормы утрачены. Собственно говоря, то, что предшествовало, там, кулачного боя, то, что
молитва,
последовало,
да?
Ну, конечно, это же у нас иной раз опускается как что-то малозначащее, и после этого боя примирение, там, прощение друг у друга, оно тоже ведь у нас не всегда бывает. Поэтому речь-то идет о чем, что все полезно, но в меру. И полезно для того общества. Может быть, у нас какие-то свои будут нормы и правила Масленицы. У нас уже другие нормы и правила. Потому что та Масленица, она была создана, ну, все-таки земледельческим обществом, крестьянским традиционным обществом. Мы не можем сейчас сказать, что мы точно такие же, как те. Конечно, Масленица – это архетип, который прорывается, который, ну, раз властно требует, там даже, ну, раз человека спрашиваешь, ну, вот сожгли там это чучело, и что, у тебя на душе теплее стало? И человек, ну, раз так это задумчиво отвечает, слушай, да, стало. Конечно, ты вот, может быть, хочешь услышать ответ, что не стало теплее, как было, так и осталось. Но некоторые говорят, что да, действительно стало. Зачем-то человеку нужно это видеть. Понимаете, это какой-то примитивный магизм с поеданием блинов, там, насыщением себя энергией солнца и с уничтожением там конкретного персонального врага, там, холода, смерти и мрака, вот он как тот имеет место быть все-таки в душах и в умах наших современников. И отрицать это, ну, не раз даже и опасно. Закрывать глаза, делать вид, что ничего не происходит, ну, по крайней мере, глупо. Это есть. Вот, опять-таки, подчеркиваю, что я не за то, чтобы сжигать чучела, и не за то, чтобы это напомнить, тем более смыслом каким-то магическим. Вот как раз этот момент и есть. Момент, наверное, самого такого яркого внешнего предосудительного такого расхождения православной церкви и народных таких вот традиций. Вот. Ну, а примеры инкультурации церковным традициям мы достаточно много же знаем. Поэтому то, что не вредно, то, что не отвергает церковь, знаете, оно попадает под действие принципа. Кто не против вас, тот с вами. В общем-то, с нами-то кругом союзники, если мы их назовем союзниками. И кругом вокруг нас противники, если мы назовем их противниками. прежде всего, это наше, знаете, расположение. Вот. Ну, а что касается именно церкви, то это же приготовительная неделя к Великому посту. Кстати говоря, не одна, а одна из трех. Приготовление началось еще с воскресения мытаря и фарисея.
По ступенькам, да, идет.
Да, по ступенькам. Сначала церковь вообще предложила людям неделю пожить без постных дней среды и пятницы для того, чтобы себя проверить, насколько вот эта среда и пятница, она нам или тягостна, или сладостна, насколько вот та вот, не выполняя таких вот внешних каких-то условий благочестия в нашей жизни, насколько мы внутренне соответствуем всем этим вот условиям. Вот. Потом была обычная седмица. И сейчас вот седмица, опять-таки, без среды и без пятницы. Можно кушать скоромное, но мясо уже остается за пределами. Вот. Есть мнение, что вот эта вот традиция за неделю до Великого поста отказываться от вкушения мяса и птицы восходит к VII веку, к обету византийского императора Ираклия, который он дал во время войны со своими внешними врагами. Вот. Но при уготовлении к Великому посту, в общем-то, мы знаем из творений отцов, даже еще IV век, и Василия Великого, и у Иоанна Златоустова, у Кирилла Александрийского встречаются эти мысли. Так что достаточно давно это все, это 4-5 век.
То есть очень неожиданная, да, вот такая канва приготовления к посту.
К посту, конечно. Mm-hmm. Для кого-то, может быть, действительно легче пост начать, так это внезапно, как что называется, с обрыва речку броситься, раз, от всего отказаться. Я, например, знаю одного такого знакомого моего, который, ну, ничего вообще не ест там в течение первых трех дней, пока вот не отслужат литургию прежде священных сред. После этого... Немножко разговляется, что называется, на хлеб и на воду. Ждет там окончательное разговление, постное разговление до субботы. Вот. Есть люди, которым нужна постепенность. Вот эта вот постепенность, она и предлагается церкви. Вот. И эта постепенность, я не думаю, что, допустим, в языческих наших традициях Руси входил отказ там, от мяса или там, птицы. Еще там что-то каких-то там скоромных продуктов. Вот. Но то, что эта традиция, она все-таки пустила корни, принесла плоды на нашей почве, ну, по крайней мере, говорит о таком удачном примере инкультурации, взаимопроникновения традиции, традиционного общества, нормы, правил и традиций церковных. Вот. И для нас-то самое главное, понимаете, вот даже вот посмотреть, картина художников. Редко, когда наши вот русские художники, изображая Масленицу, редко, когда они на фоне вот этой широкой, такой праздничной, такой вот праздничного пространства, там этих троек, там штурм городков, там редко кто из них не изображает где-нибудь, там хотя бы на заднем плане церковь.
Да.
Почему? Потому что в конечном итоге это неделя, это седмица, заканчивается прощенным воскресеньем.
Причем, батюшка, вот я прочитала в нескольких энциклопедиях, да, воспоминания, как проводился народный праздник Масленица. То есть резко с первым ударом колокола заканчивались все вот эти вот народные гулянья, и буквально тишина наступала в считанные минуты. То есть вот праздник разгульный, казалось бы, да, жил всю неделю. Начинаются первые удары колокола, и все души настраиваются на приготовление к Великому посту, попросить друг у друга прощения. То есть, вот, ну, величайшая такая традиция, да, батюшка? Вот об этом еще, пожалуйста, расскажите.
Ну, рассказывая тут мало что достойное. Это нужно видеть, это нужно смотреть, это нужно пережить. Вот, и я бы посоветовал нашим радиослушателям, которые не знают об этой традиции, чтобы они, ну, посетили, пришли там вот в какой-нибудь, допустим, небольшой приход, где прихожане друг друга знают, где отношения между настоятелем и прихожанами достаточно такое домашнее, и вот там вот посмотреть, как происходит вот этот чин прощения. Честно говоря, вот после этого чина прощения можно больше не объяснять, что такое христианство, что такое церковность и что такое соборность.
Да, батюшка, мне бы хотелось еще добавить, что у нас по традиции и Екатеринбургская епархия, и в данном случае один из организаторов фонд святого великомученика Дмитрия Солунского, как всегда, приглашает на Масленицу 26 февраля в 11:30 в парк к Вознесенской горке. То есть, опять же, место, где над праздничным гулянием возвышается храм Вознесения Господня. Здесь же рядом храм на Крови. И вот в прошлом году, я помню, для меня действительно это был замечательный опыт, когда буквально люди закончили праздник и из парка шли уже со свечами в руках, шли в сторону храма. То есть вот эта традиция, слава Богу, она действительно живет. Дорогие друзья, сегодня мы работали с отцом Александром в прямом эфире. Наша передача подходит к концу. И я думаю, что впереди вот эта масленичная неделя. Дай Бог нам и отдохнуть немножечко душой, и пообщаться со своими родными, близкими. И в то же время настроить свою душу на прощение друг друга и на вхождение в Великий пост. Радостный, трудный, который, конечно же, нам хотелось прожить так, чтобы с радостью, с какой-то, с ощущением очищения встретить Пасху Христову. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благослови нас на прощение, примирение и покаяние.